Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Сегодня наша программа посвящена известным солдатским песням. У нас была программа, когда мы рассказывали о известных маршах. А вот тут солдатские песни. Это немножко другой жанр. И мы будем говорить именно об известных. Наша программа будет без замысловатых исследований или всяких рассуждений. Сегодня прозвучат наиболее известные, скажем по-современному, популярные солдатские песни и русские народные песни солдатские, а также по возможности истории их создания. Песни эти на слуху у каждого, кто родился и вырос в России. И когда собираешь их вместе и слушаешь, поражаешься уникальному наследию нашей культуры. Начнем без промедления. Уж эту-то песню знают все. Да, прозвучала «Соловей, соловей, пташечка» – русская народная строевая солдатская песня. Она действительно относится к жанру строевых солдатских песен. Существует много, даже очень много вариантов текста. Кто только не стремился запечатлеть свое имя в числе авторов. Мелодия же ее настолько простая и незамысловата, что это может сделать каждый. История песни насчитывает не одно столетие. Время создания и автора ее неизвестны. Предполагается, что она возникла до середины XIX века, исполнялась либо голосом, либо с оркестром. Вспомним, что такое строевая песня. Такая песня, то есть строевая, представляет отдельный жанр солдатских или военных песен или маршей. Главное, чтобы в ней был ритм, а слова легко бы с ним совпадали. Причем здесь «Соловей, пташечка»? И даже если и не причем, важно, что песня создает атмосферу радости и творчества. Строевые песни сплачивают солдат. Их часто создавали известные музыканты и поэты, но еще чаще мы знаем такие песни, как просто народные. Вот один из старых вариантов «Соловья», из самых известных, дошедших до наших дней. Я имею в виду текст. «Слушай, братцы, мой приказ, поведу я в баню вас, как скомандую ать-два, запевайте соловья». И припев. «Эй, соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Эй, раз, эй, два, горе не беда, канареечка жалобно поет». И еще куплет. «Парикмахером я был, усы бороды я брил, а забрили и меня, распеваю соловья». Ну и так далее. Были и более ранние тексты. Об этом поведала сама песня, где в тексте есть обращение к солдатам. «Запевайте соловья». Значит, они уже хорошо знали эту песню. То есть этот текст имел предшественника, раз его можно было запевать. К тексту «Соловья» приписывались со временем новые куплеты, и уже никто не мог сказать, что, где и когда появлялось или менялось. Теперь мы знаем, что это одна из самых известных песен русского фольклора. Она звучит и в театрах, в кино. Ее цитируют в литературных сочинениях. Предлагаю послушать вариант ее исполнения, где поет хор донских казаков под управлением Сергея Жарова.
Oh!
А вот еще одна песня, популярная, солдатская, старинная. «Из-за леса, из-за рощи». Иногда ее пели так: «Из-за леса, из-за гор». Ее иногда, кстати, называют «вечерочная песня», то есть ее пели вечерами, сидя на лавочках. «Из-за леса, из-за рощи вышла ротушка солдат. Эй, ли, браво да люли, вышла ротушка солдат. Перед ротой командир, да, хорошо маршировал. Эй, ли, браво да люли, хорошо маршировал. Хорошо маршировал, да, останавливался. Эй, ли, браво да люли, останавливался. Останавливался, да, с Машей здравствовался. Эй, ли, браво да люли, с Машей здравствовался».
Из-за леса, из-за рощи вышла ротушка солдат. Да хорошо маршировал. Эй, ёбаный люди, хорошо маршировал. Эй, вот сударыня легло, ударила, ударила, врезала барабан. Барабан громко бьет, наша рота стройно идет, наша рота стройно идет, идет, идет.
Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша, дома ли твоя мамаша?
Прослушав эту песню, я хочу еще дополнить. Были варианты начала, например, так: «Из-за леса, из-за гор вышла ротушка солдат, островецких ребят. Перед ротой капитан хорошо маршировал, с Машей здравствовался. Здравствуй, Саша! Здравствуй, Маша!» Парень руку протянул, отец плеткой стеганул. «Не солдатская эта честь по ночам в окошко лезть, в нас калитка на то есть». Вот так. А вот еще вариант. «Из-за леса, из-за гор поднималась туча гром. Да с отчасным мелким дождем, как с этого дождя стала улица грязна. Стала улица грязна, пройти молодцу нельзя. Мы извозчика наймем, извозчика лихача, молодого молодца, скрипача, с трактира молодца». И вот еще вариант. «Из-за этого дождя стала улица темна, мне пешком идти нельзя, а пешим я не пойду. Извозчика найму, извозчика молодца, гармониста скрипача. Скрипач скрипочку играет, выговаривает». Но наиболее известна эта песня как «Солдатская». «Из-за леса, из-за гор вышла ротушка солдат. Из-за леса, из-за рощи вышла ротушка солдат». Так она начиналась. А еще был особый вариант, совершенно переделанный. Многие его знают, но не знают толком слов, потому что они все перепутаны. Звучал так: «Из-за леса, из-за гор выезжал дядя Егор. Он на сивой, на телеге, на скрипучей лошади». Вот так звучали эти слова. А вот прямая противоположность по характеру песнопения. Патриотическая песня «Раздался властный клич России». Это песня 1914 года. И вот сейчас это совершенно уникальное будет воспроизведение голоса. Исполняет ее Мария Александровна Лидарская, русская эстрадная певица, сопрано. Она как раз жила между 1891 и 1941 годом. Музыка у этой песни написана композитором Тидеманом, а слова неизвестного автора. Восстановленная запись с граммофона 1914 года.
Мощною рукою даруй тебе. сошлись дистанцины народы, села кусычной красой. Давай сами Франции и прекрасность, что жили в Англии и до на смертный бой, на бою грустный и смерть врага.
Основным в репертуаре Марии Александровны Лидарской были русские народные песни. С началом Первой мировой войны певица, как и многие эстрадные певцы, стала исполнять и записывать на грампластинки патриотические песни. Несмотря на трудности войны, пластинки с такими песнями раскупались бойко. После революции Лидарская эмигрировала во Францию. С 1928 года выступала на многочисленных вечерах, балах, концертах, в том числе организованных Русским рабочим союзом, Союзом молодых поэтов и писателей, Русским клубом, Тургеневским артистическим обществом, на балах русской прессы и других. Пела в кабаре «Прада». Выступала на вечерах Содружества русских балалаечников.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Еще одна русская народная песня, очень известная. «Солдатушки, бравые ребятушки». Она была известна и в 19-м, и в начале 20-го столетия. Ритм ее учитывает строевой, или точнее сказать, русский шаг пехоты – 100 шагов в минуту. Народная песня поначалу называлась «В чистом поле стояло тут дерево». Со временем менялось в ней все – и текст, и в некотором роде мелодия, и даже ритм. Добавлялись новые куплеты. Да, собственно, любой слушатель может добавить свой куплет. Мы слышим в этой песне: деды – славные победы, отцы – русские полководцы, матки – белые палатки, сестры – пики сабли остры, жены – пушки заряженные, детки – ядра пулеметки. Предположим, что мы добавим слово «тещи» и споем: «Наши тещи – битвы дни и ночи, вот кто наши тещи». И все, и это уже в песне. Это мы сочинили прямо сейчас, во время нашей программы. Итак, «Солдатушки, бравые ребятушки». Считается, что разудалая песенка «Солдатушки, бравые ребятушки» была сочинена как отклик на рекрутскую повинность, введенную еще в 1705 году и ликвидированную лишь в 1874. До 1793 года эта повинность была пожизненной, затем она длилась 25 лет. Забирали мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Эта трудная солдатская жизнь запечатлевалась в фольклоре. Песни могли отличаться по регионам. Например, служивые из Санкт-Петербурга пели куплеты про Суворова: «Солдатушки-ребятушки, петух кукареку, мой мушкетик пулю в дуло, изобили крепенько. Солдатушки-ребятушки, сам Суворов с нами». А мы послушаем ее так, как она звучит сегодня. А вот сейчас прозвучит особенная народная песня. «Ой, при лужку, при лужке». Да, вот такое название. У этой песни есть история. Казаки и Европа – это особая тема. Когда казаки стояли в Париже, после 1812 года их запомнили хорошо. Одна только история про бистро и все рассказы при купании лошадей в реке Сена чего стоят. В 1815 году казаки вернулись домой. Некоторых ждало разочарование. Например, не все жены выдержали испытания разлукой и временем. А вот в те времена поэт Александр Христианович Дуроб написал стихотворение «Казак на родине». Сам он был из дворян. После окончания Ярославского Демидовского училища вступил в службу в департамент горных и соляных дел. Был чиновником при исправлении разных поручений. Известен не только как русский поэт, но и как переводчик. Он писал басни и стихи, состоял членом Вольного общества любителей русской словесности. Вот его стихотворение. Некоторые отрывки из него. «Кончен, кончен дальний путь. Вижу край родимый. Сладко будет отдохнуть мне с подругой милой. Долго в грусти ждет она казака молодого. Вот забрезжила луна с неба голубого. И веселый Дон течет тихую струею. В нетерпении конь мой ржет, чуя под собою пажити родных брегов, где в счастливой доле среди знакомых табунов он гулял на воле». Стихотворение было очень грустным. Разбуженная невеста льет слезы. «Долго я тебя ждала и страдала в скуке. Сколько слез я пролила в горестной разлуке. И, отчаясь зреть тебя, быть твоей женою, отдалась другому я, с клятвой роковою». И казак уезжает прочь. И звучат такие слова. Он в последний раз взглянул в сторону родиму и невольно вздохнул, скрылся в дальнюю зриму. Однако народ быстро подобрал мелодию к стихотворению Дуропа, а уже к 1830-40 годам оно вошло в сборники казачьих и солдатских песен. В фольклорном исполнении возникали новые версии. Текст также переработали, убавив грустную тональность. В наше время песня сделала популярность советский фильм «Свадьба в Малиновке», вышедший на экраны в 1967 году. Теперь ее знают многие. «Ой, при лужку, при лужке, при широком поле, при знакомом табуне конь гулял на воле. Эх ты, гуляй, гуляй, мой конь, пока не споймают. Как споймают, зануздают шелковой уздою». Послушали эту песню в исполнении ансамбля «Русское поле». А сейчас вспомним другую песню, тоже начинающуюся со слова «вспомним». «Вспомним, братцы, как стояли мы на шибке в облаках». Это песня 13-го стрелкового батальона, которая была сложена унтер-офицером Антоном Шмаковым. Песня связана с русско-турецкой войной, с событиями августа 1877 года, когда практически непрерывно шли ожесточенные бои на Шипкинском перевале. Здесь около 6 тысяч русских солдат и болгарских ополченцев противостояли 30-тысячному войску турецкой армии. Жестоким испытанием для защитников Шипки стала зима. Полковник Духонин, занимавшийся своим отрядом позиции на горе Святого Николая, сообщал в донесениях: «Ни в одной траншее огня развести нельзя. Одежды всех офицеров и солдат изображают ледяную кору. Ружья покрыты сплошной ледяной корой. Потери русских от холода около 11 тысяч человек, больными и обмороженными, значительно превышали боевые. Но, несмотря на трудности, лишения и смертельные опасности, русские воины неприступной стеной стояли на пути врага. Их вера в победу была неколебима, их геройский дух неистребим. И это ясно слышно в сложенной унтер-офицером Антоном Шмаковым песне 13-го стрелкового батальона, удостоенного Георгиевского знамени за двукратный переход Балкан.
Вспомним, братцы, как стояли мы на шибке в облаках. Турки нас атаковали и остались в дураках.
Слава гремит трубой за Дунаем, за рекой. По горам твоим балканским раздалась слава про нас.
Только утро рассветает, разнесет вокруг туман, и на шибку наступает вновь упорный Сулейман.
Слава гремит трубой за Дунаем, за рекой. По горам твоим балканским раздалась слава про нас.
Сулеймановы аскеры крепко в шибку били лбом, а мы били их без меры и прикладом, и штыком.
Слава гремит трубой за Дунаем, за рекой. По горам твоим балканским раздалась слава про нас.
А сейчас цитата из сочинения генерала Радецкого. «Шибка — это запертые двери. В августе они выдержали тяжелый удар, которым Сулейман-паша хотел их пробить, чтобы выйти на просторы Северной Болгарии и тем самым разорвать русскую армию на две части, после чего нанести ей решительное поражение. А в течение следующих 4 месяцев Шибка приковала к себе 40-тысячную турецкую армию, отвлекая ее от других пунктов театра военных действий, чем облегчила успехи наших 2 других фронтов. Наконец, та же самая Шибка подготовила капитуляцию еще одной неприятельской армии, а в январе через ее открытые двери прошла часть нашей армии в своем победоносном шествии к Константинополю. Каждый август на Шибке проводятся исторические реконструкции событий 1877 года. Важной частью мероприятия является панихида по погибшим здесь российским воинам, а также по болгарским ополченцам. Им отдаются воинские почести, государственные руководители и жители Болгарии возлагают к памятнику на вершине холма венки из живых цветов в знак своей благодарности. Звучит и песня «Вспомним, братцы, как стояли мы на Шибке».
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Расскажем еще об одной песне. Обычно ее называют просто «Ура!» восклицательный знак или «Русское ура!» восклицательный знак. Собственно говоря, это стихотворение известного поэта Алексея Кольцова. Иногда ее говорят так: «Ходит оклик по горам, по долинам, по морям». Музыку написал композитор Чуркин, хотя под большим вопросом. До сих пор неизвестно, кто является автором. В 1837 году Николай I с супругой и наследником совершили 3-месячную поездку по России, в том числе были в Воронеже, где жил Кольцов, который и сочинил в честь этого такое стихотворение. «Ура! Ходит оклик по горам, по долинам, по морям, едет белый русский царь, православный государь. Вдоль по царству государству Русь шумит ему. Ура! Ходит оклик по горам, по долинам, по морям. Свет царицы в путь идет, лаской жаловать народ. Ей навстречу на дорогу Русь валит, шумит. Ура! Ходит оклик по горам, по долинам, по морям. Князь наследный, сын царя, дня румяная заря. Едет Русь святую видеть, Русь кипит, шумит. Ура! Мысль народа, звук души, всероссийская ура. Ты во всем царю ответ, лучшей песни в мире нет. Исполин царю послушный, всем сомкнул своем ура. Это пыл любви живой, сильный, вечный и святой. С коронованным головам, это страх, гроза врагам, это посвит богатырский, вот что русское ура. 1837 год.
Oh.
Песню на стихи Кольцова мы прослушали в исполнении хора Валаамского монастыря. А теперь еще одна песня, которую знают все. «Взвейтесь, соколы, орлами». Русская народная солдатская строевая песня «Взвейтесь, соколы, орлами» много лет пользовалась огромной популярностью среди военнослужащих. Она исполнялась в армии достаточно давно, и имеется множество ее вариантов, каждый из которых уже оброс своей отдельной историей. Безусловно, эта песня лагерная, то есть связана со временем, когда войска стоят в лагерях, то есть исполняемая в полевых лагерях. Ранний вариант звучал так, я имею в виду слова. «Все покорны царской воле, но отбою кончен спор. В потешном ратном поле поет песню дружный хор». Нынешний вариант таков. «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать, то ли дело под шатрами в поле лагерем стоять. Там бел город полотняный, морем улицы шумят, позолотые румяные медные маковки горят». Долгое время ее относили ко времени Кавказских войн. Однако некоторые исследователи считали, что она из эпохи Отечественной войны 1812 года. В настоящее время доподлинно установлено, что песня была сочинена и впервые прозвучала на Калишских маневрах в 1835 году. Это были совместные маневры частей армии России и Пруссии и проходили с 15 августа по 15 сентября 1835 года по соглашению российского императора Николая и прусского короля Фридриха Вильгельма III в знак подтверждения заключенного в 1813 году между Российской империей и Пруссией Калишского союзного договора. Песня эта входила в строевой репертуар военных юнкерских училищ. В советское время слова песни были переделаны, но строчка про соколов, в которой рекомендуется взвиться орлами, осталась. Итак, подошла к завершению наша программа. Ее можно было бы продолжать еще долго. Количество известных солдатских песен в России таково, что о них можно рассказывать не часами, а сутками и даже месяцами. Такова уж сложившаяся культурная традиция в нашем народе. Спасибо всем за участие в нашей программе. До следующих встреч. Всего самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья и Мария Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомство с детским дореволюционным журналом «Задушевное слово». А откроет наш выпуск житие святой великомученицы Варвары, чью память Святая Церковь совершает 17 декабря. Варвара была единственной дочерью овдовевшего отца-язычника. Она была красива и знатна, и любивший ее отец построил для нее высокую башню, чтобы она могла видеть и небо, и море, и леса, и поля, а ее бы никто не видел, кроме ее прислужниц. Отец считал, что простые люди недостойны видеть красоту его дочери. Любуясь красотой мира, Варвара стала задумываться о том, кто создал этот прекрасный мир. Рассказы ее прислужниц о языческих богах ее не удовлетворяли. Отец Варвары решил, что ей пора выйти из своей башни. Когда он уехал в путешествие, Варвара стала встречаться с людьми и от них услышала об Иисусе Христе и о христианах. Всем сердцем захотела она креститься, и священник, пришедший под видом купца, крестил ее. Вернувшись из путешествия, отец узнал, что Варвара стала христианкой, и стал жестоко преследовать ее, но ничем не мог заставить ее отказаться от веры. Тогда он отдал ее на суд, где ее начали мучить. Одна женщина, видя, как переносит Варвара все страдания, вышла вперед и объявила, что она тоже христианка. Их обеих казнили. Предлагаем вашему вниманию рассказ преподобного мученика Кранида Любимого «Небесное вразумление». Достопочтенный архимандрит Кранид со слов крестной матери своей, Варвары Ивановны Знаменской, записал следующий рассказ. «Когда мне было 14 лет, рассказывала Знаменская, я прочитала житие и историю страданий своей небесной покровительницы, великомученицы Варвары. Часто ложась спать, я задумывалась над тем, как столь юная отроковица могла вынести великие и ужасные муки. Однажды, когда я уснула, вижу себя в райской стране неописуемой красоты. Ее наполняли плодовые деревья и цветы столь прекрасные, что красоту их трудно описать. Видя превосходную райскую растительность, душа моя переживала сладкую неземную радость. Вдруг вижу, по аллее, усеянной разновидными цветами, навстречу мне идет величественная жена, исполненная славы и красоты. Лицо ее было покрыто густой вуалью, отчего его невозможно было разглядеть. Поравнявшись со мной, жена остановилась и сказала: «Раба Божия Варвара, ты прочитала о жизни и страданиях своей небесной покровительницы и заступницы перед Богом великомученицы Варвары, и усомнилась, как такая юная отроковица могла вынести ужасные и страшные муки. Иди за мной, и я покажу тебе то дивное и причудное, что выше ума человеческого». Она повела меня по бесконечному небесному пространству. Путь наш достиг широчайшей реки, несущей кристальные воды. По реке навстречу течения несся огромный камень, целая скала. Дивная жена, указывая мне на камень, сказала: «Смотри, Варвара, по человеческому понятию видимого тобою явления быть не должно, но для Бога все возможно. Да не смущается сердце твое, уповая на Бога, и невозможное будет возможным. Сила Божия в немощи совершается». Получив ответ с неба, вразумленная Варвара Ивановна пробудилась от сна и вполне поняла тогда, что в сердце великомученицы Варвары почивала сила Божия, которая и помогла ей до конца совершить подвиг страдальчества за Христа.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим знакомство с публикациями детского журнала «Задушевное слово» за 1884 и 85 годы. И прежде всего обратимся к отделу писем и прочтем, что писали в редакцию юные читатели.
Я благодарен редакции за душевного слова. После уроков я всегда отдыхаю за чтением этой милой книги. Я всегда думаю, что если я буду большой, то непременно буду сам писать для маленьких детей, чтобы и они получали столько же наслаждения, сколько я нахожу в книге. А главное, эти миленькие рассказы меня заставили писать дневник своих приключений и наблюдений за товарищами. Прошу у моих милых однолеток сказать, хотят ли они узнать, что я пишу в дневнике. Володя Антаж, 10 лет.
Я с нетерпением жду лета, потому что летом приезжают мои братья из Петербурга. Летом мне бывает очень весело и приятно. Мы катаемся по вечерам на лодке, иногда ездим в лес за грибами, и вообще мы не скучаем. Сад у нас очень большой и тенистый. Много фруктовых деревьев в молодом саду и множество ягод. Я забираюсь иногда на целый день в сад, и там читаю задушевное слово. У нас в саду есть также качели и гигантские шаги, на которых я бегаю с братьями. Грустно бывает, когда они уезжают. Напишите, милые читатели задушевного слова, как вы будете проводить наступающее лето. Оля Васьянова, 10 лет, село Петровское.
Лена Кишмишева просит написать, кто где живет. Я живу в Екатеринославской губернии, в деревне. Кругом вся степь, не видно ни одного деревца. Летом бывает очень жарко. Трава высыхает, и степи кажутся желтовато-серыми, очень некрасивыми. Но особенно я люблю весну и время косовицы. Люблю я смотреть, как ходят косари взад и вперед по степи, мерно размахивая косами. Вечером они возвращаются домой обыкновенно с песнями, которые мне тоже очень нравятся. Иногда папа нанимает косарей, солдат и нарочно заставляет их петь. Так хороши их песни. Часто ездим мы по вечерам в поле пить чай. Папа держит на аренде прекрасный сад, в котором очень много фиалок. Как только приходит весна, мы ездим туда всем семейством. Летом же там поспевает множество фруктов. И тогда наше любимое катание — ездить в этот сад. Я прошу Лену Кишмишеву написать что-нибудь об армянах и других кавказских народах. Меня это очень интересует. Катя Савельева, 11 лет, деревня Андреевка.
Дорогие читатели и читательницы, я расскажу вам, как мы ехали из местечка Таурогино в Ковно. Папу перевели в город Ковно. Он уехал раньше, а мы остались еще на некоторое время в Таурогине. 18 же октября 1884 года мы выехали из Таурогино рано утром и все время ехали ночью. Дорога была очень грязная, и нам то и дело везде попадались очень глубокие лужи. Моя сестра Саша очень боялась ехать через эти лужи. Наконец мы въехали в лес. Ночь была темная, но мама решилась не останавливаться на постоялом дворе и продолжать ехать, потому что нужно было застать пароход, который с рассветом отправляется в Ковно. Дорога, между тем, становилась все хуже и хуже. Лошади то и дело стали останавливаться, потому что не видели дороги. Тогда мама придумала освещать дорогу соломенными факелами. Мы дружно принялись вытаскивать из брички всю солому, а служанка свивала ее и передавала кучеру. Ах, как были красивы сосны, когда их освещал огонь! Наконец мы снова выехали в поле и вдали увидели огоньки местечка Юрбурга. По дороге нам было нужно переезжать мост. Так как ночь была темная, то не видно было этого моста. Только слышно было, как шумела водяная мельница. Тогда кучер слез с брички и отыскал мост, и мы проехали через него. Причем мост был уже старый и очень сильно трясся. Я страшно боялась, что провалимся. Мы проехали мост благополучно и въехали в Юрбург. Там наша бричка запрыгала по камням. Наконец мы приехали к пристани. Там стоял пароход-курьер. От берега до парохода был сделан помост. Мы перешли по нем, взошли на пароход и спустились в каюту. Измученные такой дорогой, мы легли спать на диванах, и я очень крепко уснула. Было 5 часов утра, и меня разбудил пронзительный свисток. Мы ехали очень долго, и в 3 часа пароход остановился у пристани города Ковна, где на пристани увидели папу. Он нас встретил. Наконец мы приехали на квартиру, где жил папа. Нас ожидал вкусный обед, которому мы очень обрадовались. Поле Сиротина, 9 лет. Ковна.
Читатели задушевного слова. Я очень люблю читать переписку в почтовом ящике, но сама пишу еще в первый раз. Мне очень хотелось бы знать, что вы делаете в будничные дни. Я первая напишу вам, как я их провожу. Утром я встаю в 8 часов, иду пить чай, и до 9:30 я свободна. В это время я повторяю уроки или работаю. В 9:30 начинается мой урок русского языка, который кончается в 11:30. 30:30 я завтракаю и 1 час гуляю. Во время гуляния меня сопровождает моя любимая собачка Мина. С 2:30 у меня урок французского и немецкого языка. Потом имею 15 минут отдыха, затем 1 час занимаюсь музыкой. После урока музыки обедаю. В 5 часов я сажусь приготовлять уроки к следующему дню. Когда же кончу их, то разговариваю, а иногда читаю с гувернанткой или учительницей русского языка. В 8 часов я пью чай. После чаю работаю или еще читаю. А с 10 часов, выпив стакан молока, я ложусь спать. Надеюсь, что и вы не откажетесь написать о том, как проводите будничные дни. Екатерина Злоказова, 11 лет. Кислинский завод Пермской губернии.
Thank you.
продолжает рассказ Потапенко «Страшилище. Воспоминания юного студента». В небольшой квадратной комнатке, уставленной простой и довольно уже потертой мебелью, шла оживленная беседа. Михаил Иванович Варгунин только что закончил страшную историю о том, как некогда он чудесным образом спасся от преследовавшей его целой стаи волков. История эта действительно привела слушателей в возбужденное состояние, как потому, что волки в самом деле страшная штука, так и потому еще, и это может быть главное, что Михаил Иванович и любил, и умел хорошо приврать. Как бы там ни было, а Михаил Иванович был совершенно доволен своей историей и, видя перед собой взволнованных слушателей, самодовольно поглаживал свою коротенькую бородку. Он был студент старшего курса, поэтому смотрел на своих слушателей несколько свысока. Все они жили у одной хозяйки и частенько, как и на этот раз, по вечерам сходились в одной комнате с единственной целью поболтать. «Да, чудесная история», — с едва заметной усмешкой промолвил один из слушателей. «Удивительная история, если она не фантазия. Однако я могу рассказать вам кое-что пострашней». «Рассказывай», — попросили юные слушатели. «Что же, послушаем», — снисходительно согласился Михаил Иванович. Рассказчик закурил трубку и начал. «Это было лет 7 тому назад. Я с моей матерью обитал в одном из самых глухих закоулков уездного города П. Недалеко от нашего домика, на другой стороне улицы, помещалось очень странное здание. Не то лавочка для торговли разной мелочью, не то будка для городового. Здание имело не более 2 аршин в ширину, да 3 аршина в длину. Никто в нем никогда не жил. Двери и окна в нем были почти всегда заколочены досками. Мы не знали, кому оно принадлежало, да как-то и не замечали его, пригляделись. Но однажды осенним вечером мы заметили, что доски сняты с окон и дверей, а в окне будки, защищенной темной занавеской, появился слабый свет. Это поразило всех обитателей глухой улицы уездного города. У ворот нашего дома собралась компания человек в 12. Тут были и отставные солдаты, и городские мещане, и их жены. Был также дьячок из нашей приходской церкви. Мы с большим любопытством глядели издали, не решаясь подойти близко к таинственной будке. Я был тогда бойким и смелым мальчуганом, и, несмотря на все предостережения, несколько раз подбегал к самому окну. Но проклятая занавеска была непроницаема. Один раз я уже решился было отдернуть ее, но в этот самый миг из будки послышалось нечто вроде шелеста бумаги, и я стремглав бросился назад, дрожа от страха. Прошло 2 часа. Настала ночь. Многие уже позевывали и не прочь были разойтись по домам. Вдруг мы совершенно явственно услышали шаги. Не было сомнения, что в будке кто-то ходит. Кажется, тут ничего не было удивительного. Если был свет, то значит, был и жилец. И почему бы этому жильцу и не пройтись по комнате? Но так уж мы были настроены, что ждали чего-то необычайного. И действительно. Тут рассказчик занялся своей трубкой, а слушатели придвинулись к нему поближе. И действительно, продолжал он, мы тотчас услышали человеческий голос. Сначала он звучал глухо и едва внятно, но потом все вырастал и вырастал, и мы уже могли разобрать каждое слово. Вот что говорил этот голос. Я, точно это было вчера, помню все от слова до слова. Он говорил: «О, пусть я жалок и ничтожен, пусть я презреннейший из людей, но виноват ли я, что таким меня создала природа, а люди заглушили во мне добродетели и развили пороки? Пусть, пусть! и голос его звучал, как труба. «Зачем же ты казнишь меня за чужую вину? Зачем?» О, если б вы знали, с каким страданием произнес это «зачем?» «Быть может, я преступен против целого мира, но не против тебя. За тебя я отдам мою душу, мою жизнь». Вы можете себе представить, в каком оцепенении стояли мы все, слушая эти слова, произносимые диким голосом. Потом мы услышали рыдание, и затем уже какой-то невнятный шепот. Наконец свет в будке погас, и обыватели глухой улицы разошлись, преисполненные ужаса. В околотке разнеслась молва, что в будке появилось страшилище. Однако никто не смел войти туда. Очевидно, в нашей улице любопытных было больше, чем храбрых. В это время в комнату вошла служанка и принесла ужин. Слушатели были так заняты рассказом, что даже острый запах вкусного соуса не привлек их внимания. Яркий свет лампы озарял полное одушевление лицо рассказчика. Он продолжал. «Эта ночь была для меня мукой. Я не мог сомкнуть глаз. Я почти не отходил от окна, упорно глядя в ту часть улицы, где на темном фоне ночи серым пятном обрисовывалась будка. Но все было тихо. Мои глаза устали глядеть, слух притупился. На рассвете я почувствовал, что не в силах больше нести свои мучительные обязанности соглядатая, и уснул. Во сне я видел какие-то чудовищные картины. Мне представлялась таинственная будка, окруженная дымом и пламенем. Вокруг нее носились и лизали раскаленный воздух огненные языки, из-за которых с шипением, скрежетом выползали нелепые чудища. Я был очень счастлив, когда проснулся. Часов в 11 утра я увидел, что низенькая дверь будки отворилась, и из нее вышел... Кто бы вы думали? Которое из чудищ моего сновидения? Вышел из нее обыкновенный человек среднего роста, довольно прилично одетый, несколько плотный, с лицом совершенно выбритым. Он запер дверь висячим замком и пошел по направлению к городу. Если бы это было чудовище, я был бы гораздо менее поражен. Он имел такой добродушный вид, шел так спокойно, что не наводил даже на мысль о вчерашних событиях. Наступил вечер. В окне будки опять засветился огонек, опять кое-кто зашагал по комнате, и опять загудел вчерашний голос: «О, пусть я жалок и ничтожен!» И опять рыдание, опять шепот. Но на этот раз мы услышали нечто новое. В будке раздался сильный стук, точно кто-то со всего размаха ударил кулаком по столу, и вновь зазвучал голос, но в нем уже слышалась угроза. Он говорил: «Этот нож исторгнет из груди твоей жестокое сердце. Ты видишь его? Видишь это лезвие, готовое облобызать тебя? Так умри же!» Тут уже наши храбрые соседи не могли дольше колебаться. Они все, а в их числе и я, ринулись к будке. Ясно было, что там сейчас должно совершиться преступление. Я подбежал к окну. Один угол занавески был случайно отдернут. Я разглядел почти пустую миниатюрную комнату. На табурете лежала куча книг. Таинственный жилец стоял посреди комнатки, полунагнувшись и приподняв руку, как будто занеся ее для удара. Мне показалось, что в этой руке я видел какое-то оружие. Я думал, что еще минута, и преступление будет совершено. Должно быть, он слышал наши шаги и в одно мгновение загасил свечу. Тотчас же и речь его прекратилась. Мы стояли, как ошеломленные, не зная, послать ли за полицией или разломать дверь. но обыватели нашей улицы в затруднительных случаях имели обыкновение кончать тем, что расходились по домам. Что они сделали и на этот раз? Тут рассказчик встал, подошел к столу и совершенно беспечным тоном произнес: «А ведь ужин-то давно простыл, господа». «Да-с, так вот какие бывают истории». Слушатели с облегченными сердцами принялись за ужин. Прозвучал рассказ Потапенко «Страшилище». Он был опубликован в 12-м номере журнала «Задушевное слово» за 1885 год.